Дорогие коллеги, я приветствую вас на очередном семинаре, посвященном ликвидации чего-то такого, что мы по отношению к Лакану уже имеем, и замены его чем-то, чего мы еще не имеем, но хотим иметь. И тема сегодняшнего занятия представляется проблемной, и если бы я захотел перечислять, в скольких отношениях эта проблемность дает о себе знать, то это уже само по себе заняло бы немало времени. Кроме того, эти проблемы, как правило, наслаиваются друг на друга, поверяют друг друга и взаимно отягощают и усугубляют друг друга же. И поэтому я даже не буду пытаться охарактеризовать ту ситуацию, которая сложилась в отношении к Эдиповому комплексу сегодня, исключительно потому, что никакой ситуации здесь попросту нет. Эдипов комплекс является чем-то, в отношении чего всем все ясно, и разговоров об этом более не ведется. И вот именно поэтому в этот самый неудобный, невыгодный для интереса к данной теме момент я бы хотел все же кое-что сказать, не в защиту и не в пользу, но в направлении некой проблематизации в отношении того, что мы могли бы здесь для себя извлечь, что мы могли бы узнать, если бы вопросом основательно задались. И вопрос состоит в следующем. Почему все это случилось, как случилось и как оно произошло? И надо сказать, что проблема Эдипа и эдипальности – этот повод для анекдотов, а сегодня и анекдотов на эту тему уже не услышишь, что является, конечно, наиболее тревожным признаком. Сама эта тема является местом, которое вызывает затруднение именно в ту секунду, когда мы полагаем, что вот здесь-то смысл и делается нам ясен. И надо сказать, что та тема, которую пытался Лакан здесь продолжить, тема, которая носит, как вы, возможно, знаете, наименование имен отца, вот эта самая тема являлась чем-то, в отношении чего Лакан сам испытывал беспокойство и затруднение, чего стоит хотя бы то раздражение, которое он однажды выказал, заявив, что якобы он пытался с аудиторией на тему имен отца говорить, но его, Лакана, грубо оборвали. «Ну что же», — ответствовал Лакан, — «я больше на эту тему не скажу ничего». «Отлично, вы сами это на себя навлекли». И когда Лакана спрашивали, в чем, собственно, дело, и почему он не может внятно на тему, в общем-то, этого очень популярного словосочетания «имя отца» наконец удовлетворительно объясниться, Лакан отвечал, что, как ему кажется, он не находит сегодня подходящей интеллектуальной аудитории. Я же хочу сказать, не имея никого в виду конкретно, что времена сегодня еще более худшие, и если бы Лакан пытался говорить об этом сегодня, то дело, конечно же, бы с мертвой точки не сдвинулось. И очень плохо, конечно, что Лакан упустил возможность, возможно, упустил ее сознательно, об именах отца нам сказать что-то более внятное. Хотя, как посмотреть, может быть, это и к лучшему, потому что Лакан, наблюдая за тем, что в отношении отца и образа отца в интеллектуальной среде производится, возможно, понял, что делать здесь ему, собственно, нечего. Но я хочу здесь пройти неким иным путем, то есть совершить поворот, круг, детур, и попробовать все же доказать вам, что тема Эдипа является для нас темой очень важной. А почему оно так, напрямую отстоять нам не удастся. И здесь мы всегда будем обречены на то, что я как раз-таки назвал кружным путем. Но я прошу вас заметить, что кружной путь – это то, что от нас требуется в данных вопросах, в вопросах психоанализа и понимания психоанализа постоянно. Надо сказать, что у некоторых моих электронных слушателей, иначе их не назовешь, вызвало недовольство то, что в тот раз я сказал о некачественности гипотезы рекапитуляции, то есть о функциональном сходстве фило- и онтогенезов развития человечества и развития отдельно взятого дитяти. И здесь кое-кто заявил, что никаких удовлетворительных доказательств против этого самого комплекса рекапитуляции я не привел. Я же со своей стороны хочу сказать, что нам действительно необходимо здесь держаться косвенных признаков и в первую очередь апеллировать к тому, что называется презумпцией невиновности. Вовсе не психоаналитик и вовсе не мыслящий человек обязан выдвигать аргументы против разного рода фантастических гипотез. Напротив, это как раз-таки сторонники этих самых гипотез обязаны доказывать, что то, что они называют, скажем, аналогией онта и фила, действительно имеет какое-то значение. Или, по крайней мере, имеет место. И, опять же, я просто напоминаю этот самый пример, на котором Холл основывал все свое рассуждение. Это пример ребенка, который, залезая под стол и занавешиваясь пледом, тем самым обустраивает себе домик. Холл уверял, что вот именно здесь мы можем наглядно проследить, каким образом развивалось человеческое сообщество, перейдя от равнинной жизни к жизни в пещерах. На самом деле все это, конечно же, не отмечено никакой истинностью, и можно спросить, Почему нельзя полагать, будто бы ребенок, имитируя закрытый полог, на самом деле представляет ту самую сцену, которой никогда у него еще не было. Сцену, когда он впервые приведет свою нареченную в спальню, уложит ее на кровать и задвинет шторы. И вот в этом смысле я возвращаюсь к тому, что я назвал косвенным признаком. Мы видим, что истины на уровне подобного рода суждений не найти. Здесь открывается доступ к различным злоупотреблениям, эмпирическим примерам и тому подобного. Но я хочу сказать, что свидетельство против некоторых вещей можно выдвинуть на том уровне, к которому я все время пытаюсь вас повернуть, на который я вас с самого начала ориентирую. Это уровень самого статуса теоретического высказывания. То есть, по сути дела, высказывание как того, что нам пытаются здесь сказать или в иных случаях, попросту говоря, впихнуть. И если вернуться к Эдипову комплексу, то становится странным, отчего это на самом деле, в общем-то, безобидное образование, которое служило для Фрейда теоретической распоркой, и не его вина, что в итоге оно работало так странно, почему это образование вызвало по отношению к себе столько ненависти, столько презрения, отчего мы здесь не можем и шагу ступить, чтобы не наткнуться на то или иное опровержение, которое Эдипу, этому папочке, постоянно выдвигают. И надо сказать, что 20 век вообще насыщен разнообразными инициативами, и здесь мы можем встретить массу других философских, полумистических, да и попросту мистических начинаний, в которых нам предлагают ту или иную доктрину, на основании которой учат нас жизни. Отчего эти разнообразные доктрины не вызывают к себе столько вопросов? Отчего именно Эдип становится мишенью для разнообразного ропота? Скажем, если мы просто навскидку возьмем доктрину какого-нибудь другого полупсихоаналитика, например, Эриха Фромма, вы можете вспомнить, что этот замечательный человек развернул некоторую диалектику бытия, которую сам обозначил некой парой, дуплетом под названием «иметь или быть». И этот действительно милейший субъект доказывал нам, что иметь – это всегда дурно, это стяжательство, это признак буржуазности, а вот быть, дышать полной грудью, отдаваться вольному ветру – это что-то по-настоящему подлинное, как таковое. И вот именно в такого рода примерах на первый план выходит то, что можно было бы назвать манком означающего, и к чему я попытался однажды в прошлых ликбезах подступиться. То есть здесь перед нами что-то, чему необходимо, попросту говоря, выдрессировать, чему выучивают. Так как, например, скажем, нас выучивают делать приличествующее лицо при словах «добро», или еще более впечатляющее слово «истина». И это при том, что, и здесь интересно будет к Лакану обратиться, что Лакан-то всегда говорил, что с истиной проблем нет, узнать-то ее можно, вот только не всякая истина в кассу. То есть речь идет о том, чтобы ни из одного понятия, ни из одного слова не делать себе фетиша. И здесь вспоминается некий момент из романа, который сегодня приобрел второе дыхание благодаря снятому по нему фильму. Это роман «Похороните меня за плинтусом». Фильм, конечно, очень хорош, но роман, конечно, занимает в сердцах первенство и по справедливости. Так вот, в этом романе, если кто-то помнит, представлены отношения бабушки и маленького мальчика. И бабушка уж никак ни в каких случаях не могла бы служить идеалом добра, нравственности и морали. Но у бабушки был один хитрый ход, когда она говорила внуку слово «культура», называя его некультурным барбаром, и при этом, как свидетельствовал сам внук, делала изысканное лицо. И надо сказать, что такие вещи оказывают большое влияние. Многие из нас вот на этих самых означающих и изысканных лицах, конечно же, и воспитаны. И поэтому я полагаю, что в отношении Эдипова комплекса нам необходимо сохранять осторожность и не доверять всему тому, что здесь так легко могут сказать. Что здесь могут сказать? Скажем, нам говорят о том, что Эдип стал после его изобретения основанием матрицы поддержки для репрессивного отношения к субъекту. То есть Эдип становится, как нас учат, инструментом нормализации. Эдип буквально втискивает индивида в определенную рамку, в триангулярность, из которой ему не ускользнуть. И вот здесь-то пресловутая нормативизация, как нас учат, налицо. И надо сказать, что я сразу поэтому призвал вас держаться уровня теоретического, то есть уровня, где о некоторых вещах говорят, где их пытаются объяснить. Это уровень, где, возможно, окажется, что некоторые вещи попросту не имеют содержания, и нам нужно их отстаивать или возражать против них по каким-то другим причинам, которые на самом деле являются более основательными. Так вот, пока еще никак содержания Эдипа не касаясь, а как вы видите, я никакого определения не дал, я сразу хочу вас ориентировать именно на уровень теоретический и показать, что вот на этом-то уровне истинная Эдипа себя и начинает предъявлять. И связана она как раз с тем, что Фрейд в отношении Эдипа никогда не был уверен. То есть, если те инициативы, которые я могу вам пример привести, включая инициативы, разоблачающие Эдипа, или, скажем, инициативы этих самых полупсихоаналитиков, которые точно знают, что для субъекта истинное добро и подлинное, а что напротив таковым не является. Так вот, надо сказать, что когда Фрейд занимался Эдипом, и это достойно внимания, Фрейд вел себя очень неуверенно. Причем неуверенность эта не обязательно выявлялась на уровне извинений за написанное и сказанное. Уровень, которого на самом деле Фрейд постоянно достигал. Мы знаем, как часто Фрейд, если мы, конечно, его читали, признается в том, что нечто ему не ясно, или что ему трудно говорить, или что он сам не понимает, и понимание отложено на потом. Так вот, не всегда неуверенность предъявляет себя таким откровенным образом, и неуверенность Фрейда в отношении Эдипа нам нужно искать на другом уровне. Сам Лакан, когда ему приходится Эдипом заниматься, называет это уровнем инфантильного письма. И уровень этот обнаруживается там, где сам Фрейд строит ту самую работу, в которой своего Эдипа он основательно вводит. Это работа, где Фрейд показывает, что Эдип обнаруживается уже на уровне так называемой первобытной орды. Вот именно там, где Фрейд объясняет, почему Эдип и когда впервые это случилось. Вот именно в этой работе перо буквально дрожит в руках Фрейда. Он пишет ее чрезвычайно неуверенно, почти по-детски. И надо здесь коснуться истории отношений самого Фрейда к этой работе, к этой странной гипотезе, в которой Фрейд уверяет нас, что действительно что-то подобное первобытному отцу на самом деле было, включая его убийство, дальнейшее поедание и позднее раскаяние со слезами и любовью. Так вот, надо сказать, что сам Фрейд, когда эту работу писал, он чувствовал себя чрезвычайно неуверенно, и это выражалось в той задиристости, с которой он эту работу публике предлагал. Прекрасно зная, что ни один серьезный антрополог на эту работу не отреагирует, что никто из них на это не клюнет, Фрейд, тем не менее, пытался ссылаться на, скажем, такого шотландского антрополога, как Аткинсон, уверяя, что именно у Аткинсона эта самая гипотеза первобытного отца и предъявлена с исчерпывающей правдивостью. Конечно же, сегодня в такие вещи мы уже не верим. И надо сказать, что вот это самое детское построение, вот эта неуверенность, а если кто-то из вас читал «Тотем и табу», то может в этом убедиться, я всем советую. Фрейд здесь сам на себя не похож. Но не похож он на себя именно потому, что он таким образом пытается нам дать понять, перед нами вещи очень странные и пока еще ни к чему не применимые. Это вещи, о которых ничего внятно нельзя сказать. Именно поэтому Фрейд так торопится, именно поэтому его доводы столь наивны, именно это выказывает то, что чувствовал он себя крайне неуютно. И вот здесь я хочу сделать поворот и перейти к той самой ситуации, где находятся люди, которые чувствуют себя уже довольно уверенно и уютно. Это люди, которые в отношении типового комплекса высказывали разнообразную критику. Скажем, пусть эта критика будет отдана на откуп тому, о ком мы выше уже говорили, антропологи и этнографы. И вот именно здесь-то, в связи с известными политическими процессами, и об этом нельзя не сказать, процессами 20 века, процессами эмансипации и тому подобными, вот именно здесь Эдип и претерпел сильное давление, поскольку нашлось масса людей, которые пытались доказать, что на самом деле Эдип – это достояние европейского человека. Ничего подобного в других сообществах, скажем, в сообществах дикарей, найти нельзя. Это счастливые люди, которые живут без Эдипа и его давления, которые живут без грозного отца, которые никогда того, что Фрейд называет отношением к отцу, не вырабатывают. И вот я не знаю, как вам, а мне всегда казались чрезвычайно досужими рассуждения о том, был ли в конце концов Эдип на Требрианных островах, а именно этот аргумент известный вам антрополог Малиновский выдвигал против Фрейда и Эдипа, или его там не было. Надо сказать, что сегодня представление о том, что какого-либо рода первобытное или просто примитивное сохранившееся и дотоле сообщество находится на какой-то, мы не скажем более высшей, ибо это и есть сердце европейского, указание на прогресс, но, скажем так, на некой более выгодной, более раскрепощенной, более эмансипированной стадии развития. Вот сегодня этот аргумент, в котором европоцентризм сам себя вполне по европоцентристски ругает и бичует, ибо это и есть аргумент европоцентризма, говорить о том, что европоцентризм виновен, и о том, что ему нужно учиться у братьев наших меньших, или, по крайней мере, младших. И вот этот самый аргумент, который мог еще начиная с начала 20-го и до середины века кого-то поразить и вызвать тотальное чувство вины, вот в этот самый аргумент мы сегодня уже не верим. Мы не верим в него исключительно исходя из нашей опытности, которой мы сегодня худо-бедно обзавелись. Эта опытность подсказывает нам, что все общества, являются они европейскими или же примитивными, есть над ними отец или же нет, все эти общества живут, в общем-то, одинаково плохо. И в этом смысле нет никакой нужды кивать на какое-то из них, указывая, что вот у них-то действительно достигает высшей степени развития, свободы индивида и в его отношении к матери, или господство женщины над мужчиной, и все те призраки, которые мы выдвигаем против призрака Эдипа. Для нас сегодня очевидно, что все это находится на одном и том же уровне призрачности. И вот здесь очень интересен тот поворот, который в итоге совершает Лакан. Вместо того, чтобы бичевать Эдипа разнообразными мифами, то есть говорить о том, что Эдип представляет собой рациональную европейскую конструкцию, основанную на подчинении и иерархии, и в конечном итоге логосе, это тоже популярное среди разоблачителей слово, вот вместо этого, вместо того, чтобы указывать на то, что существует в мире масса мифологических сообществ, которые об Эдипе ничего не знают, которые развиваются полнее и свободнее, у которых, скажем так, богаче воображение или еще что-то, так вот вместо этого Лакан берет Эдипа у Фрейда с тем, чтобы объявить мифом его самого. И Лакан буквально говорит нам о том, что Эдип – это и есть миф. Чей миф? Да миф самого Фрейда. Почему, собственно, нет? И момент, в который Лакан это делает, оказывается моментом крайне удобным. И Лакан, конечно, понимал, на что шел. Ибо всем тем почитателям мифа, которые стремились скорее зону европоцентризма покинуть, всем этим почитателям мифа Лакан и предлагает нечто в виде мифа. То есть он показывает, что то, против чего они возражали, вооружаясь разнообразными мифами, по сути мифом и является. И тем самым Лакан заставляет сторонников мифа с Эдипом таки считаться. Ибо эти сторонники уже успели приучить себя и друг друга, что миф – это нечто очень важное. Что миф, конечно, обманывает, что миф является некой историей, нарративом, но что, тем не менее, именно поэтому миф имеет значение. С мифом нужно возиться, миф нужно толковать, миф – это очень серьезно. Вот именно этот аргумент Лакан антропологам и возвращает. И в этом смысле нам необходимо сейчас сделать то, о чем говорилось выше. Нам нужно вывести Эдипа на правильный уровень, придать ему правильное размещение, найти для него место. То есть, если Эдип является мифом Фрейда, то нам важно понять, что бы это могло означать. Ведь сказав так, как уже было указано, Лакан не пытается от этого мифа отделаться. Напротив, Лакан, объявив Эдипа мифом, как раз-таки возносит его на принципиальную высоту. Ибо что такое, по сути, миф? Миф, говорит Лакан, это явное содержание. А отличение явного содержания от латентного, скрытого, это и есть то, в чем психоанализ обязан упражняться и в чем он, как смеет Лакан надеяться, поднаторил. То есть вот именно тогда, когда мы наконец-таки прямо признаем, что Эдип является мифом, и это миф Фрейда, как того, кто пытался дать некоторым вещам объяснение, но не смог, вот только сказав так, мы начинаем впервые с Эдипом серьезно считаться. И, на мой взгляд, это много лучше, чем от Эдипа отказываться, выражать ему разнообразное презрение, роптать против него, как ропщет раб против господина. Вот все эти движения кажутся мне довольно-таки бессмысленными. И напротив, то место, где мы пытаемся понять, почему в итоге Фрейду пришлось пройти через узкие врата Эдипа, почему в итоге некоторые вещи оказались сказаны, и сказать иначе было просто нельзя. Вот именно это и представляется мне теоретическим и основательным. И то, почему Эдип, разумеется, является мифом, увидеть уже довольно-таки нетрудно. Я опять подсказываю вам, что уже Фрейд пытался нам сделать некоторый знак, намек. Он пытался сделать его тем, что в качестве объяснения Эдипа приводил вещи прямо такие несуразные и ни с чем, разумеется, понятному уму не согласующиеся. И так Лакан, по сути дела, и заявляет. В 17-м семинаре он пишет: «Фрейд придает значение тому, что это было на самом деле». То есть речь идет о том, что что-то похожее на отца первобытной орды вправду существовало. Для Фрейда это важно. Он специально написал тотему того, чтобы нам это сказать. Сказать, что это действительно произошло, и что отсюда все началось. Но что началось? Да то, говорит Лакан, что все наши беды, и беда быть психоаналитиком в том числе, именно оттуда и берут свое начало. То есть, заметьте, речь идет не о том, что Эдип – это начало всего того, что мы под Эдипом знаем. Скажем, начало семейных отношений, где отец занимает эту самую ведущую роль, и из-за этого в итоге все случается. Ненависть к отцу, соперничество с ним, предложение себя матери в качестве любовного объекта и, в конце концов, смещение отца с его символическим убийством. Вот как раз-таки, что произошло именно это, Лакан нам не говорит. Произошла беда, но это беда не эдиполизации. Это беда, в силу которой мы обречены быть психоаналитиками. А что означает быть психоаналитиком? Это вовсе не означает занимать специальный кабинет с креслом и кушеткой. Быть психоаналитиком означает попросту-напросто не уметь проходить мимо некоторых вещей. То есть не уметь обходиться без них так, чтобы в итоге не задать им вопрос. И вот то, что на некоторые вопросы мы обречены, скажем, на пребывание на том самом теоретическом уровне, о котором я сказал выше, то, что мы буквально не можем не видеть некоторых вещей, бросающихся в глаза, то, что эти вещи в глаза нам бросаются, вот это и есть наша беда. И с Эдипом она кровно связана. Что здесь в глаза бросается в первую очередь? Да то, что Эдип ни с чем не согласуется. И прежде всего, и это самое важное, он не согласуется с самим собой. Показать это очень нетрудно, и здесь достаточно просто рассказать две различные истории, две вариации Эдипа, базовые варианты, которые нам Фрейд в течение жизни предъявляет. Первая вариация, вы все ее прекрасно знаете, она связана с Эдипом Софоклом. История эта рассказывает о некотором несчастном человеке, что судьбой Рока был обречен на то, чтобы совершить две ужасные вещи – убить отца и переспать с матерью. Сегодня мы эту историю понимаем мало, и я имел честь наблюдать некоторые постановки Эдипа, а главное, что при этом было, конечно же, интересно – это реакция публики. Так вот, я хочу сказать, и вы, наверное, сами догадываетесь, что сегодня публика не реагирует на это совершенно. То есть ей, попросту говоря, на бедного Эдипа наплевать. Публику интересует все, что угодно. Скажем, жрецы, которые к Эдипу приходят, чума в городе, пастухи, то есть персонажи совершенно побочные. Но вот то, что с Эдипом в итоге происходит, то самое бешеное отчаяние, которое им овладевает, когда в итоге истина оказывается открыта. А вот она, та истина, которую лучше не знать. Не всегда истина – это хорошо и приятно. Так вот, это бешеное отчаяние публике остается совершенно непонятным. И поэтому на одной из постановок актеры поступили совершенно правильно. Эдип, вместо того, чтобы кричать, метаться и биться в истерике, попросту все это унылым голосом проговаривает. Вот только так публику расшевелить удалось. И надо сказать, что действительно, что такое рок, что такое ужас того, кто на рок обречен, и об этом поначалу не знает, а потом узнает все и сразу, вот это нам сегодня уже не ясно. То есть зачем человеку, узнавшему, что он всего-то переспал с мамочкой, выкалывать себе глаза, мы уже не понимаем. Но, тем не менее, эта история, которая была, история такова, так ее дано здание Софокл, и так ее принимает Фрейд. И это одна версия. Вторая версия, она посвящена тому, о чем уже было сказано. О том, что существует некий Эдип первобытной Орды, этот вседозволяющий в себе отец, который пользуется всеми женщинами сразу, сыновьям доступ к ним перекрывает, независимо от того, являются ли они их мамашами или нет. А заметьте, что если сыновья являются братьями, то являются они лишь по отцу. Мамаши не могли бы трогать безнаказанно, ибо у них разные мамаши. Но дело в том, что почему-то пока жив отец первобытной Орды, наслаждений не бывать. Это нельзя. И в конце концов, эти братья, у которых тоже есть, конечно же, свои виды, и как могло бы быть иначе, они устраивают сговор, они папашу убивают. Но тут-то происходит странная вещь. Именно в память об этом страшном убийстве, именно в память о той вине, о тех муках совести, которые они все время испытывают, убив отца, вот именно почему-то, поэтому они решают этих мамаш не трогать. То есть, я думаю, мне не нужно вам больше ничего показывать, сопоставляя версию А и версию Б, чтобы вы поняли, они совершенно между собой не согласуются. Ибо в первом случае, как показывает Лакан, совершенно очевидно, что именно убийство отца является доступом, вратами к наслаждению матерью. Пока Лай жив, пока он является супругом Иокасты, наслаждению Эдипа не бывать. Здесь же перед нами все обстоит совершенно обратным образом. Именно в силу того, что папа мертв, а вот тут-то выясняется потрясающая вещь. Оказывается, папу они любили. И заметьте, что это тоже довольно странная история, ничего к этому не располагает. Как можно любить безумного, странного человека, которому зачем-то нужно обладать всеми женщинами сразу? Уже не говоря о том, что это просто ни с чем не согласуется, и я уже говорил в тот раз, что никому это и не надо. То есть очевидно, что это можно было делать только из вредности. Ясно, что даже если ты придерживаешь при себе гарем женщин, то ты не наслаждаешься всеми ни сразу, ни по очереди. Здесь имеет значение запрет как таковой, унижение сыновнего. И сыновья, конечно, не могли этого не понимать, если вправду в такую историю можно поверить. И вот почему-то, убив этого отца, они обнаруживают, что с ним его связывали узы любви. И я хочу зачитать вам, я специально сделал выписки, точнее, выпечатки, как об этом сам Фрейд говорит. «Никто не мог и не должен был достигнуть совершенного всемогущества отца, к которому они все стремились. Это вообще нам понятно. Хотя здесь тоже не все очевидно. Зачем им нужно вставать в роль того, кто вынужден был демонстрировать обладание всеми женщинами сразу? Такое можно сделать только из самых инфантильных соображений». Но, таким образом, в течение долгого времени озлобление против отца, толкавшее на деяние, ослабело, тоска по нему возросла, и мог развиться идеал, имевший содержанием всю полноту власти и неограниченности праотца, против которого велась борьба. Нет, конечно же, говорит Фрейд, появились опять отцы, тогда, когда братья, убив отца, заключили между собой договор, а договор заключался в следующем. Никто не смеет на пустое место первобытного отца претендовать. Братья делаются равными, образуют так называемую республику, военное содружество, и там уже ведут свои дела с женщинами, детьми и имуществом. И появились опять отцы, но социальные завоевания братского клана не погибли, и фактическое различие между новыми отцами семейства и неограниченным праотцом Орды было достаточно велико, чтобы обеспечить продолжение существования религиозной потребности, которая зиждилась на неудовлетворенной тоске об отце. То есть выясняется, что не только они этого папашу любили, но они его любили именно как всемогущего, а не вопреки всемогуществу как таковому. То есть тогда, когда появились, как говорит Фрейд, новые отцы, разнообразные папаши, папаши малых кланов, оказывается, что любовь к этим отцам не смогла удовлетворить ту самую тоску, которая теперь остается неутоленной. Тоска вот по тому жестокому первобытному отцу. И надо сказать, что все это, конечно, очень трогательно, но за исключением того, что мы опять сегодня во все это решительно не верим. Но для Фрейда все это имеет принципиальное значение. Причем значение, в рамках которого он смеет даже претендовать на теоретическую основательность. И ему даже это удается. Скажем, Фрейд, недовольный тем смешением, которое, на его взгляд, господствует в антропологических учениях, это смешение учения о тотеме и учения о едином боге. И в то время действительно существовали работы, которые полагали, что поклонение тотему, как некой мужской фигуре, фигуре эмблемообразующей, это то же самое, что поклонение единому богу. То есть, по крайней мере, второе выросло из первого, и у них общие корни. Так вот, Фрейд здесь смеет роптать и заявляет, что вот отношение к тотему, к этому кусочку убитой отцовской плоти, которая скрепляла сыновнее общество поначалу, когда дух отца еще витал над ними, вот это самое отношение является принципиально и структурно иным. Тому отношению, которое в итоге вырабатывается к Богу Отцу, к единому Богу. А почему они разные? Спрашивает Фрейд. Да потому что, видите ли, вот та самая тоска, которая в эпоху тотемизма еще не заявила о себе с великой силой, вот эта самая тоска, постепенно развиваясь, нанося все более глубокие раны сиротелым сыновьям, вот эта тоска в итоге заставляет придумать единого Бога. И Фрейд здесь делает некое даже очень теоретичное заявление, которое гласит: в сцене жертвоприношения Богу племени отец действительно присутствует дважды, как Бог и как тотемическое жертвенное животное. Но при попытке понять это положение, мы должны будем избегать толкований, пытающихся поверхностно объяснить его, как аллегорию, и забывающих при этом об исторических наслоениях. То есть Фрейд, верный себе самому, пытается привести в действие принцип сегрегации, сегрегации на уровне теории. Фрейд пытается дать нам понять, что, скажем, тотем – это не то же самое, что единый Бог-Отец. И Фрейд здесь себя ведет со всей теоретической основательностью, и это при том, что, как уже говорилось, до этого он представляет нам попросту миф. То есть непонятно, каким образом на основании этого безумного мифа он все еще пытается, так сказать, трепыхаться, то есть вести строгое рассуждение, и ему это даже удается. И это, конечно, история очень странная. И тем не менее, я хочу сказать, что нам все равно, как бы все это ни выглядело, и даже более того, именно потому что это выглядит вот так вот, совершенно неосновательно, именно поэтому нам нужно за Эдипа биться. А почему нам нужно за него биться, я сейчас попробую показать, опять же, следуя здесь путем скорее косвенным. И никакого другого пути я не обещаю. Ибо, напротив, скорее те утверждения, которые дают нам понять, что вот здесь дела обстоят точно таким вот образом, эти рассуждения, как правило, нас обманывают. И, напротив, если мы будем следить внимательнее и брать всю картину в расчет, нам удастся кое-что доказать. Вот, скажем, что можно сказать о разрыве, который пролегает между двумя известными людьми, Фрейдом и тем самым, кто стал, как говорят, фрейдовским соперником, основав не менее значимую школу. Это, конечно, Карл Юнг. Что можно об этом разрыве сказать? Можно сказать лишь то, что сегодня нам нужно всеми силами, если мы хотим хотя бы на каком-то уровне что-то понять, если мы хотим теорию отстаивать, нам, конечно же, нужно всеми силами с Юнгом бороться. То есть, или, по крайней мере, дипломатически его не замечать. То есть Юнг, конечно, предлагает нам очень много вещей, которые вызывают массу удовольствия в сообществе. Это, скажем, возможность пользоваться какими-то бессознательными архетипами и тем самым поддерживать единство на коллективном уровне. Единство, которое никто никогда, по сути, не испытывает, но которое нам почему-то чрезвычайно льстит. Вот все эти вещи, конечно же, опять же, являются проводником того, что в тот раз я вслед за Лаканом назвал обскурантизмом. Они не дают нам понять. Другое дело, что они приятны и хорошо ложатся на ум. И здесь, чтобы не быть голословным, я приведу всего лишь один аргумент, который показывает, где система Юнга полностью трещит по швам. И зашить эту линию, этот разрыв, нам легко не удастся. Что можно, скажем, сказать о том, что бессознательное в терминах Юнга предстает образованием совершенно первобытным, хтоничным, темным, что бессознательное является для Юнга чем-то неразличимым и нерасчленимым по отношению к инстанции рацио. Скажем, мы знаем, что для Фрейда это уже не так. Бессознательное насыщено разнообразными структурными отношениями. И на этом Фрейд стоит до конца, чтобы там не думали. Так вот, для Юнга бессознательное хорошо, и он сам об этом часто свидетельствует, описывается через метафору хтонического, или же хаотического, первобытного, примативного и так далее. Но мы-то с вами знаем, если доверяем Юнгу, если пытаемся ему верить, что вот это же самое хтоническое, первобытное, темное, материнское, материальное, субстратное, не является ли оно одним из архетипов? которыми в итоге бессознательно начинает оперировать. Архетипом, который, скажем, уживается рядом с другим архетипом, светлого, солнечного, вертикального и так далее. И этот архетип тоже имеет право и место. Вот объяснить, почему Юнг бессознательное описывается одним из тех архетипов, что входит в его состав, абсолютно нельзя. То есть перед нами, конечно же, некий спекулятивный сбой, то, что я назвал теоретическим разрывом, который нелегко примирить и понять, потому что перед нами, попросту говоря, переход означающего с одного уровня на другой. Вот только посредством этого самого жульнического хода, перетаскиванием означающего из уровня метафоры на уровень метонимии, Юнгу удается поддерживать единство своей концепции и пытаться своей помощью что-то объяснить. И, конечно же, вопросов здесь не избежать, но я вам не советую задавать последователям Юнга вопросы, они ничего вам не скажут. И вот здесь я, напротив, хочу сказать, что учение об Эдипе, каким бы оно ни являлось, а как уже было сказано, Фрейд в его отношении чувствует себя неуверенно, он решается на резкие жесты, именно потому что ему страшно. И он заранее говорит о том, что ему жутко писать эту работу, ему страшно было публиковать «Тотем и табу», ему страшно, еще страшнее было публиковать «Человек-Моисей», потому что Фрейд понимал, сколь все это шатко и в итоге до конца не выверено. Но Фрейд на этом стоял и однажды даже сказал следующую вещь. Тот, кто в Эдипа не верен, и кто в Эдипа не верит, кто ему не верен, не может являться моим последователем. И вот само это должно нас насторожить. И действительно можно увидеть, что те концепции, которые все же Эдипа придерживаются хотя бы на каком-то уровне, то есть пытаются дать ему объяснение, эти концепции все же, как бы к ним ни относиться, отмечены чем-то, что можно было бы назвать знаком качества. Конечно, и здесь можно вывести метафору, согласно которой Эдип здесь реализуется на другом уровне, на том уровне, где мы имеем какое-то отношение к Фрейду. То есть иные так буквально и говорят. Те, кто верны Эдипу, по сути дела, эдипально верны Фрейду. Но здесь я хочу указать и на другую сторону этого вопроса, которая связана с тем, что само эдипальное отношение – это что-то, в чем мы пока еще ничего не понимаем. И поэтому нельзя безнаказанно говорить о том, что, скажем, в отношении к учению Фрейда мы некритично образуем эдипальные отношения, как дети Фрейда, которые пытаются за ним следовать. И в итоге одновременно его и любят, и ненавидят, то есть пытаются и не спровергнуть, и в то же время не могут уйти за его пределы. Как раз таки напротив, именно потому, что и сам Фрейд не дал нам никакого удовлетворительного объяснения эдипальным отношениям. То есть непонятно, что они по сути есть. И мы видим, что Фрейд в итоге выходит к тому, что эдипальные отношения нужны не для того, чтобы, подвинув отца, наконец-таки рвануться к мамочке. Напротив, эдипальные отношения нужны для того, чтобы образовать любовь к самому отцу. Тогда, когда отца уже нет, понять, что эта любовь была. Вот опять же, примирить две эти любви, любовь к матери, которая вызывает эдипальное соперничество, и любовь к отцу, который в итоге и оказывается первейшим объектом любви, а об этом Фрейд тоже говорит. Ведь не должно ли для нас быть странным, что вот та самая процедура, о которой на предыдущих занятиях шла речь, процедура идентификации, возможна только по отношению к отцу, независимо от того, является ли ребенок мальчиком или девочкой. Но то, что идентификация возможна только по отношению к отцу и по отношению к матери, она не происходит никогда, указывает на то, что только к отцу возможна любовь. Ибо неудовлетворенная любовь и есть причина идентификации. И Фрейд об этом и вправду говорит, и это очень странно. То есть все нас подталкивает к тому, чтобы считать, мать является приоритетным первейшим объектом любви. Мать – это первая, так сказать, причина любви как таковой. И в то же время Фрейд в разных местах не устает утверждать, только с отцом начинается любовная история. То, что можно назвать зрелыми любовными отношениями, стартует тогда, когда перед нами отец. Отец является фигурой любви по преимуществу. И вот это действительно очень странно, и я не настаиваю на этом как на некой истине, я провожу это по тому же самому ведомству, по которому провожу все рассуждения Фрейда об Эдипе. Фрейд не мог так не говорить, на это его что-то толкало. При этом мы не обязаны думать, что перед нами истина. Истина скорее лежит на том уровне, где Фрейд иначе это не мог выразить. Потому что миф, мы знаем, миф это нечто, с чем не поспоришь. Миф не является ни правдой, ни ложью, миф это факт, это явное содержание. Здесь нам нужно заниматься содержанием латентным, и это уже обязывает нас принимать явное содержание в расчет. И вот я хочу сказать, что нам решительно не ясно, чему Эдип служит, какого рода отношение в итоге в эдипальности вырабатывается, и я это опять же веду к тому, что говорить о том, как будто мы эдипально относимся к Фрейду, и на этом парадоксе с Фрейдом и Эдипом разделываться ни в коем случае нельзя, я бы здесь выдвинул в пику другой парадокс. Не является ли чем-то удивительным и странным, что те, кто к эдипальному отношению имеют претензии, те, кто с ним разнообразным образом пытаются разобраться и его наконец-таки отвергнуть, как репрессивное, нормализующее, бог весть еще какое, вот именно-то здесь и происходит что-то, что чрезвычайно напоминает вульгарного Эдипа. Тогда, когда Эдипу выставляют препоны не отцу как таковому, а именно Эдипу, как чему-то, что над нами давлеет, скажем, говорят последователи Делёза. Мы хотим от Эдипа избавиться. Эдип сегодня – это капиталистический инструмент подчинения тел. И вот тогда, когда здесь Эдипу кое-что возражают, здесь возникает что-то, напоминающее Эдипа как такового, как если бы мы могли и вправду, и имели право его вульгарно понять. То есть, как только об Эдипе начинает высказываться запросто, мы против Эдипа, мы знаем, чем Эдип вреден, мы знаем, как нам нужно бороться и какое высказывание нужно противопоставить. Вот здесь-то вот это же самое неверно понятое отношение бьет по самим протестующим. Его-то они и образуют. Ибо что есть, по сути, резкое и грубое возражение против чего-то как гегемонии, как необразование эдипального отношения в его обычном вульгарном нефрейдовском изводе. И вот этот самый парадокс, мне кажется, достойным внимания. Ибо он не является парадоксом для развлечения, парадоксом как таковым, но показывает нам, что здесь и правда все серьезно. Ибо как Фрейд не мог об Эдипе промолчать, так и иные политические единицы не могут Фрейду не возражать. При том, что они уже возражают не Фрейду, при том, что Фрейда они радикально упустили, потеряли, что Фрейд для них уже даже не в пути, и они не в пути к Фрейду, об этом обычно умалчивают. И вот я хочу здесь подвести к тому, что сам Эдип, не является ли он хорошим символом, хорошей эмблемой наличия разрыва? То есть к чему, по сути дела, нас Лакан подводит? К тому, что если что-то где-то не клеится, то это и есть то самое место, которого нам следует держаться. Ибо место, в котором что-то не клеится, этот самый разрыв, который Лакан зачастую обозначает разрывом между содержанием высказывания его актом, или разрывом между означающими, в котором одно означающее представляет субъекта другому означающему, и это и есть определение желания. Если разрыв, говорит Лакан, является для нас чем-то очень важным, если места, где что-то не клеится, но при этом постоянно возвращается, а я уже сказал в самом начале, Эдип является на самом-то деле наиболее безобидным образованием. Отчего нам просто было бы не отнести это насчет стареющего Фрейда? И мы знаем, что многие исследователи, которых мы небрежно называем великими, ибо слово это ничего не говорит, вот эти самые исследователи, помимо своей строгости, а возможно именно по причине своей этой неустанной строгости, иногда позволяли себе порезвиться. То есть у каждого серьезного исследователя где-то в мозжечке есть собственная гипотеза, которую он тщательно лелеет. Эта гипотеза очень не похожа на то, что он тщательно и осторожно выписывает. Более того, зачастую он воюет с другими такими же гипотезами, выказывая себя по отношению к ним рационалистом. И все равно эта гипотеза при нем, у него есть свой особенный смысл бытия, своя большая нарративная история, которую он сам себе рассказывает. Так почему бы не решить, что вот Эдип как раз-таки и является этой самой большой нарративной историей, фантазмом самого Фрейда? И тем самым просто не оставить его в покое. Но так не получается. Мы видим, что так не получается на самых различных уровнях. Так не получается там, где Эдип возвращается, и возвращается претензия к нему. Мы видим, что у Фрейда простого понимания Эдипа не найдешь. И те две версии, которые я пытался предъявить, на самом деле не исчерпывают той запутанности и сложности, с которой Фрейд к Эдипу приступает. Тем не менее, именно в вульгарной анекдотической версии мы Эдипа получаем. И складывается, конечно же, необходимость спросить, а откуда эта версия взялась? Она является что, самой простой или самой привлекательной? Почему именно она занимает в итоге место, и к этому месту с критикой приступаются, конечно же, уже Фрейда не читая? Вот это уже заставляет нас понять, что что-то важное не на уровне отношения к отцу, ибо мы еще не знаем, есть ли оно, но на уровне отношения к высказыванию Фрейда об Эдипе. Вот здесь происходит что-то существенное. А это означает, что нам приходится с этим считаться. И то, что в итоге Лакан пытается сделать в отношении имен отца, я бы на самом деле здесь, отнюдь не пойдя против Лакана, но, возможно, как раз сыграв его пользу, я бы не призывал относиться к этому очень серьезно, но не потому, что здесь сделано Лаканом неосновательно, а потому что, возможно, и вправду Лакан сказал верную вещь о том, что интеллектуальная среда пока еще неблагоприятна. Мы захвачены историей Эдипа, мы находимся внутри, и мы не понимаем, что это за история. Мы не можем этого понять ни на уровне Фрейда, ни на уровне отцовского означающего, которым Лакан пытается Эдипа спасти, дав ему верное прочтение. Все это остается для нас тайной за семью печатями. И пока хотя бы один может сказать, а, Эдип это про папашу, пока хоть один имеет право вот так вот высказаться, и его высказывание будет поддержано одобрительным смехом аудитории, пока вот так дело обстоит, мы еще не понимаем. И единственный доступ к Эдипу, которым мы располагаем, является доступом к нему как к разрыву, то есть перед нами проблема. И это заставляет нас возобновлять вопрос. Если перед нами и вправду некий раскол, некая несостыковка истории на уровне Фрейд, на уровне Лакан-Фрейд, на уровне, скажем, Делёз-Лакан, это тоже отдельная тема, пока эта несостыковка себя выказывает, нам нужно, так сказать, топтаться по ее краям. То есть нам нужно края этих ран оглаживать пальцами, нам нужно внимательно что-то в них различать. То есть, по сути, мы не можем сегодня сказать, является ли Эдип отцовским отношением или еще каким-то. Мы можем только выразить это следующим образом. Эдип – это фундаментальная тревога психоанализа. Эдип – не отношение к отца и отцовское отношение, но именно Эдип обрекает нас быть психоаналитиками, как теми, о ком я сказал выше, что они не могут запрашивать, не могут не запрашивать некоторые уровни, которые для других проблемы пока еще не представляют. И тем не менее, есть такие вопросы, которыми раз задавшись, невозможно от них более отделаться. И вот именно Эдип показывает, что такой вопрос, вправду, есть. Смешон ли Эдип или серьезен ли он, это отношение сохраняется. И тогда, когда нам становится смешнее всего, вот тут у нас охватывает страх. Ибо нам и вправду непонятно, в чем состоит проблема Эдипа, о чем тут вообще идет речь. И поэтому я сказал выше, что именно Эдип является брендом, знаком качества, спрашивающей инициативы. Эдип может быть сколь угодно некачественным, но без вопроса о нем, скажем, в случае Юнга, и говорить попросту не о чем. Здесь теряется всякая мысль. То есть вот именно вот это вот допущение проблемы, допущение странного и гротескного Эдипа и обеспечивает продолжение хорошей мысли. Мы можем не верить тому, что сам Лакан сделал, но мы не можем не видеть, что Лакану в итоге удалось задать больше всего вопросов. То есть сколько бы Лакана ни упрекали за реанимацию отцовского имени, отцовского отношения, отцовского означающего, мы видим, что более основательные мысли по отношению ко многим, разумеется, не ко всем, но к ряду вещей мы сегодня не располагаем. То есть возникает впечатление, как будто Эдип и есть бельмо на глазу. То самое бельмо, от которого сам царь Эдип пытается избавиться, когда тычет себе в глаз острой пряжкой от ремня. Получается так, что здесь мы можем избавиться от Эдипа, только выколов себе глаза. Как только пропадает вопрос Эдипа, как только пропадает вопрос отцовского отношения, скажем, означающего как такового, а многие по справедливости, хотя чересчур поспешно в своем осуждении, видят в отношении самого Лакана к означающему, в тех операциях, которые Лакан с означающими производит, вот эту самую фигуру западного рационального отца. Вот только будучи одержимым логосом, говорят о Лакане, так можно мыслить. Возможно, это так. Но тогда я опять не могу не настаивать на том, что если Эдип является слепотой, если отцовское отношение является бельмом, то это такое бельмо, от которого отделаться нельзя, не выколов себе глаза напрочь. И вот на таком, возможно, ничего пока еще не говорящем месте я хочу остановиться.
Спасибо за привлечение внимания к Эдипу. Но вот чем же, как можно к этой проблеме подойти? То есть какие вопросы у нас встают? Эдип обнажает вот этот какой-то начинающий момент в психоанализе, его основания. Соответственно, следующие вопросы, которые задаются, Эдип может являться первоозначающим. Есть ли у психоанализа изначальное поле смысла до того, как мы начинаем включать воображаемое и так далее, влечение? Эдип ставится как первоначальное поле смысла. Тогда непонятно, ставится ли он в каком регистре. Вот в лакановском семинаре реакция против Эдипа была не против начала психоанализа, а против структурной постановки Эдипа. Возможно, способом Левистроса, как уже заданные отношения в плене.
Так и было.
Предполагается, соответственно, как бы откуда шла реакция Делёза. Что Эдип может быть, вот как бы первое, или в реакции в лексике Делёза, первоозначающее может быть выставлено различным способом. Оно может задавать одну структуру социальных отношений или другую. Соответственно, выставляя вот этот первый смысл, мы не обязательно выставляем. То есть Эдип показывает там существование первого смысла. Но может быть эдипальная структура, может быть не эдипальная структура.
Да, спасибо за хороший вопрос. Действительно, Эдип, и мы обречены сказать так, является неким гарантом того, что хоть какой-то смысл в психоаналитическом начинании все-таки есть. И у Фрейда уже хватило одновременно и проницательности, и заблуждения, чтобы вот именно такую ставку на Эдипа сделать. И тем не менее, конечно же, потешаться здесь есть основания. И надо сказать, что именно Эдип вызывал в Фрейде то самое, что я назвал бы, и в тот раз уже назвал, рекапитуляцией. Скажем, рекапитуляции к гипотезе самой рекапитуляции, которой Фрейд в итоге сдается. Ибо сказав о тотеме и табу, уверяя, что первобытный отец и вправду был, Фрейд, конечно же, дает нам понять, что Холл, который к тому времени еще под стол пешком ходил, был в чем-то прав. Действительно, есть что-то, что повторяется каждый раз в каждом отдельном человеке. Это вот это самоубийство первобытного отца. Но надо сказать, что Лакан здесь немало поработал, чтобы максимально очистить Фрейда от этих наслоений. И действительно, здесь ему приходится порой сокрушаться. То есть Лакан говорит, не для того я призываю вас вернуться к Фрейду, чтобы вернуться ко всему тому, что только Фрейд не сделал и не сказал. Например, верх всего, говорит Лакан, это, разумеется, Моисей. Почему так нужно, чтобы Моисея убили? А нужно сказать здесь пару слов. Фрейд почему-то кровно был уверен, и иначе он не мог гипотезу построить, что на самом деле Моисей был не один. Их было по меньшей мере парочка, причем первый из этой парочки убивается соплеменниками, потому что якобы весть, которую он принес, не может быть им усвоена. И именно это и сделало возможным возвращение второго Моисея во пророках. Вот что утверждает Фрейд. Все это, конечно, не отмечено ни малейшей достоверностью, хотя там фигурирует какая-то книжка Зелен или Зелина, которая пытается эта гипотеза серьезно работать, это исследователь иудаистики и Библии, но в итоге, конечно же, подтвердить ничего не удается. Фрейду просто нужно протащить свой первый тезис о том, что любовь к отцу стартует тогда, когда отца уже нет. Именно поэтому Моисей мог стать пророком, и ему поверили, потому что первого пророка сожрали. И надо сказать, что об этом Лакан говорит с приличествующей случаю иронией. Фрейд объясняет, и это у него самое впечатляющее, для того, чтобы Моисей мог вернуться в пророках, вернуться, конечно же, путем вытеснения, путем мнезической передачи посредством хромосом. Увы, Фрейд так думает, говорит сам Лакан. То есть, действительно, конечно же, невозможно не сказать, что порой на старуху бывает проруха. Случалось, что Фрейд поддерживал самые фантастические, самые обскурантистские гипотезы, и закрывать глаза на это нельзя. То есть сегодня, когда мы о хромосомах наслушались предостаточно, мы уже не верим всему, что на этот счет говорят, и не кидаемся на разнообразные гипотезы, которые, по сути говоря, все остаются гипотезами на уровне, скажем, неопознанного летающего объекта или чего-то подобного. Нас сегодня овечками доли уже не соблазнишь, слава богу. Но вот во времена Фрейда действительно что-то подобное могло поманить. И действительно, чем больше Фрейд настаивает на том, что именно Эдип является краеугольным камнем, он-то и держит здание психоанализа, тем более мы, конечно же, остаемся в недоумении. И поэтому само слово «первосмысл», когда вы его озвучиваете, конечно же, царапает ухо, потому что хочется сказать, что здесь нету первого смысла как такового. Даже Фрейд уже показывает нам, что смысл приходит позже. Сыновья распрочухивают, что любили отца, когда отца уже след простыл. И вот здесь, я думаю, что это неплохая метафора того, что с психоанализом происходит. Именно тогда, когда Эдип выглядит наиболее комическим образом, именно тогда, когда фрейдовский Эдип ни на что не годен, и мысль, конечно, не в состоянии поддержать, вот тут-то мы и понимаем, что Эдип сущностно важен. Но важен-то он не там, где что-то подобное отцовскому отношению и вправду есть, а там, где за Эдипа приходится держаться и в нем упорствовать. Исключительно потому, что те инициативы, которые Эдипу выказывают презрение или просто с ним не считаются, эти инициативы почему-то теряют остроту зрения и в отношении всего остального. Будут ли это инициативы экзистенциалистские, я имею в виду психоанализ гуманистического направления, будут ли это инициативы протестные или анархические, все это вещи, конечно, неплохие, но до проницательности, скажем, лакановского начинания они не поднимаются. И это при том, что Лакан продолжает держаться мифа Эдипа, пусть даже вот таким вот осторожным, отстраненным образом. То есть перед нами не первозначение, перед нами не логос, не первосмысл, не то, что стойки называли семенем осмысленности, семенем, которое циркулирует по Вселенной, оплодотворяя все начинания и объекты. Перед нами, напротив, некий дефект. Перед нами хромота. И не случайно Лакан, так часто говоря об Эдипе, вспоминает о хромоте. Но это такая хромота, без которой не удается сделать ни шагу. Без Эдипа мы оказываемся в положении, когда у нас просто нет инициативы, нет выбора. Я полагаю, что не стоит доказывать, что ни Эрихом Фромом, ни кем подобным мы сегодня просто не можем пользоваться без улыбки. В иных местах Лакан заставляет нас поулыбаться. Я помню случай, когда я читал в подготовленной аудитории миф Лакана о ломтике. То, что он называет «мой омлетик». Омлетик, который представляет у него объект А, некий несуществующий виртуальный орган. Орган, который, как говорит Лакан, не представлен нигде, он циркулирует по организму. И представьте, продолжает он, что однажды ночью он наползет вам на лицо. И, конечно же, это не может не вызывать взрыва смеха, это просто безумие, это гротеск, нелепость, но, тем не менее, сколько бы мы ни смеялись, когда мы открываем кого-то из экзистенциальных психоаналитиков, а я зачитывал вам эти примеры, от улыбки, конечно же, ничего не остается, потому что перед нами вещи просто пугающие. Эти люди всерьез верят в то, что они говорят, скажем, в некое благо изначальной тревоги, с которой должны ответствовать на зову бытия или про другого с большой буквы, я не буду здесь это повторять. Руководствоваться этим нельзя. То есть очевидно, что этих людей можно только изучать, что они хороший пример тревоги, о которой сами ничего не знают. И поэтому я еще раз подчеркиваю, о первосмысле говорить нет нужды. Пусть это остается людям, которые неосторожно обращаются словами. Перед нами дефект, перед нами что-то эдмаргенем, с краю. Но без этой ущербинки, без этой ущемленности без этого хромого Эдипа, на которого весь психоанализ постоянно хромает, без него нам не удается сделать ничего.
Саша, вы видите, Эдип начался с этого пророчества. Сколько лет, я не помню, было этому мальчику, который убежал.
Что, что мальчик?
Ну, Эдип, начало пророчества тогда было, что, то есть вот это все, вот это не
профессор
тогда, это что начало.
Он не убегал. От него мы просто избавились.
Да, нет, но все равно я имею в виду, от него избавились, а вот если бы это не пророчество, тогда что? Вообще бы не было этой ситуации или как? Вот то есть первопричина-то получается в пророчестве, или это нельзя так сказать?
Да, совершенно верно, я понимаю, к чему вы клоните, но заметьте, пророчество исполнилось, и здесь, конечно же, нельзя не поделиться иронией Софокла, буквально шиворот на выворот. То есть именно там, где пытаются узнать, как пророчество произошло, оно же вовсю расцвело. И напротив, там, где его боялись, ничего не угрожало. Ведь известно же, что им как раз таки не нужно было от этого мальчика избавляться. Именно потому, что они от него избавились, он не смог распрочухать в итоге, кто его отец, кто его мать. Вырастет он при своих родителях, этого никогда бы не случилось. То есть получается, что некоторые истории, будучи рассказаны, работают образом искривленным. И, кстати, опять же, не является ли это для нас неким сигналом, хорошим примером того, как с самим Эдипом уже в качестве мифа и комплекса следует обращаться? То есть ничто не работает так, как работает. Нам кажется, что Эдип является инструментом институции, государственности, которая выстраивает из нас хороших отцов и матерей. А вот ничего подобного. Как раз таки только там, где такому Эдипу возражают, Эдип начинает срабатывать. И никак не раньше. И вот такие вот такого рода сбои, эти забегания вперед, эти отставания подстерегают нас в истории Эдипа постоянно. И именно поэтому так настойчиво я ваше внимание к нему пытаюсь привлечь. Эдип способен навести суматоху, неразбериху. А это такая вещь, с которой следует считаться. Не всякое начинание на это способно.
Нет, ну то есть, в смысле, мы называем Эдипа комплекс, а не комплекс отца Эдипа. В данном случае первый-то отец, который все это начал. Я не знаю, как, не помню, как его
звать.
Лай.
Да, да. С него все начинается. Или как?
Получается, что все начинается с того, кто понял пророчество неправильно, кому сказали русским языком, что нужно делать, но кто этого не сделал, и в итоге все несчастья поэтому произошли. Но действительно, вопрос ваш хорош, потому что он, во-первых, заставляет нас не очаровываться хронологическими отношениями. Лай, конечно, раньше Эдипа, но его заблуждение, конечно же, позже. И именно сегодня мы все являемся такими лаями. Нам говорят об Эдипе, а мы не слышим. Нам говорят, а мы толкуем превратно. Нам говорят, скажем, не смей избавляться от Эдипа, не смей класть этого мальчика в корзинку, ибо последствия будут ужасными. И мы все равно раз за разом кладем Эдипа в то прокрустово ложе, которое мы для него выдумали, и пытаемся от него отделаться с целью образования свободного общества или чего-то еще. В итоге, конечно, Эдип возвращается. И именно поэтому.
Он вечно будет тогда возвращаться? Получается.
Покуда мы не соберемся с духом и не попытаемся дать хорошее объяснение. Но я, опять же, присоединяюсь к мысли Лакана о том, что ситуация неблагоприятная, и благоприятнее она быть не обещает, и потому, я полагаю, нам нужно просто держать ухо востро, и это и есть хорошее следование Эдипу.
То есть мы за чистоту Эдипа боремся. Получается, Эдипов много. За каждым нарративом, за каждым движением мысли возникает какой-то свой Эдип. У Фрейда, там, у Юнга, у Лакана. У Делёза, Эдипы все разные. И недостаточно ли просто понять, какой дефект стоит за этим Эдипом, и не пытаться их свести воедино, как-то не сталкивать между собой?
Не пытаться их свести воедино, конечно же, нужно, это точно. Но я бы не говорил об этом в терминах той инициативы, которая рассуждает о том, что, скажем, каждый большой нарратив нас немножко обманывает. И считать, что вот этот и есть его Эдип. Я бы сказал наоборот. Вот там, где к большому нарративу начинают предъявляться вполне такие эдипальные претензии, вот там обманы происходят. То есть не в том дело, что каждая мысль в чем-то погрешает, а в том, что напротив, тот огрех, который мы видим в мыслях наиболее основательных, скажем, это мысль Лакана, но не обязательно его мысль. Например, это может быть мысль Хайдеггера, которому разнообразно с различных позиций возражали, но в итоге все возражения разбивались обо что-то, что даже и Хайдеггером не является, а является чем-то, о чем сам Хайдеггер пытался спросить. И просто не нашел лучшей формы, чем, скажем, обращение к Гёльдерлину или эти пышущие жаром быки на теплой земле. Все это, конечно, находится на уровне глупости, но так или иначе по-другому сказать не удалось. И я думаю, что напротив, не в том дело, что каждая имеет дефект, и на основании этого дефекта нас дурачит, а напротив, дефект и есть способ понять.
Каждому есть что сказать, просто он использует как метафору Эдипа и говорит свое. Получается, каждый говорит
так.
Свое.
И те, кто этой метафоры не использует, те, кто ее чураются, те, кто боятся быть ей полоненными, в итоге в самых жестоких тисках оказываются. Это можно подтвердить эмпирически, и я имею в виду, что это подтверждается буквально на уровне чтения доступных вам источников.
То есть можно сказать, что Фрейд, как бы положено психоаналитику, кладет очень конкретный, насыщенный образ туда, где в философии традиционно идет главный вопрос начала мышления. И дальше интерпретация Эдипа, в общем-то, и соответствует разным философским традициям. Кто-то кладет его как образ воображаемого, кто-то кладет его конструктивистски, как систему отношений. Но в отличие от божественного рацио, с Эдипом разобраться, конечно, легче в версии Левистроса.
Я кое в чем бы согласился, но лишь наполовину, потому что я призываю вас мыслить образом не панорамы, где находятся разные инициативы, и одна обходится Эдипом вот так, другая иначе. Мы видим, что так в итоге не получается, так и не бывает в теоретической реальности. Каждый раз, когда об Эдипе заново заходит речь, нам нужно подниматься на другой уровень. То есть Лакан не говорит о том, что нужно дать Эдипу толкование и наконец-таки понять, любит ли этот маленький чертенок, юный субъект, папу или маму. Это так важно выяснить. Лакан ничего этого, разумеется, не делает. Лакан, напротив, говорит, есть что-то в письменах самого Фрейда, что заставляет его выдумывать миф об Эдипе. Эдипально оно или нет, мы не можем сказать. Но то, что нам нужно работать с Эдипом как с объектом, не Эдип является нашим инструментом, нашим биноклем, скопом, через который мы что-то различаем, а именно так предлагал Фрейд с ним орудовать, а напротив, Эдип становится чем-то, что само должно быть различено в качестве того, а что он такое есть, на предмет чего в нем упорствует, или напротив выставляет ему возражение. То есть здесь нам нужно подниматься как будто бы на некий уровень, но я опять призываю вас вспомнить то, о чем говорилось, и не считать эти уровни, скажем, вертикально организованными. Перед нами и вправду разные способы. Но способы эти устроены так, что каждый раз новый способ совершает определенный захват в отношении того, что было сделано. Захват этот не является захватом властным, ибо оканчивается он неудачей. Лакан даже не пытается дать объяснение мифу о Эдипе. Нет, я лгу, он пытается. И он даже открывает нам, что это за тайна, что было тем знанием, которое в этом мифе лежит. Я призываю всех обратиться к 17-му тому, и это знание вправду шокирует. Но у меня есть свои подозрения, которыми я не спешу поделиться, потому что для этого нужно более аккуратное выражение. Вот здесь я бы и Лакану не доверял, потому что очевидно, что наиболее высшим является тот уровень, на который Лакан выходит, когда пытается спросить, а что вся эта заварушка с Эдипом означает для Фрейда и для нас, для всех в итоге?
В данном случае, почему нет продолжения мифа? После того, как Эдип ослеп и идет дальше познавать мир, это вот как в фильме «Пазолини», помните? Хочет понять мудрость, став слепым.
Я бы приводил здесь более менее букалическую версию, на которую изъезжает сам Софокл, которую нам представляет Эдип, будучи ослеплен, вовсе не является персонажем, который, трансгрессировав, перейдя некоторую черту и поняв высший смысл бытия, становится мудрым. Совершенно напротив. Эдип в колонне, Эдип, удалившись ото всех, предстает перед нами существом озлобленным. И иначе быть не может. Эдипа поражает не только физическая слепота, но и слепота, которую можно было бы обозначить как слепота отношения. Именно слепота отношения приводит в итоге к тому, что случилось с Антигоной. Мы помним эту сцену, где Эдипа осыпает Крионта проклятиями, а надо сказать, что Крионт этот на самом деле добрый малый, не хочет ничего дурного. Он собирается забрать свою родственницу, и, в общем-то, совершенно очевидно, что он сможет печься о ней гораздо нежнее, ну или, по крайней мере, компетентнее, чем ослепший, обезумевший отец. Но Эдип не спасает ему проклятие и говорит ужасные вещи, от которых, конечно же, у всех присутствующих стынет в жилах кровь. И именно это оказывает на Антигону решающее влияние, когда она в итоге поступает так, как поступает, и не может иначе поступить. И поступает так она, конечно же, во имя даже не жалости, а чего-то еще более острого и невыносимого по отношению к этому ужасному отцу, который, конечно же, уже отцом ей не является, ибо перед ней попросту ослобленное чудовище. И вот поэтому я бы призывал здесь не мыслить все это в христианских реалиях, которые очень любят позаигрывать с мифом трансгрессии, мифом необычных состояний, которые нам открываются, если мы за это заплатили символическую цену. Скажем, выколов себе глаза, мы научились слушать пение птиц. Все стоит напротив. Выкалывание глаз приводит к полной потере того, чем Эдип был. И вот такой ужасный конец кажется мне более правдивым.
Нет, а что же побудило тогда Эдипа? То есть это тоже болезнь какая-то или что?
Что?
Выколоть глаза. Он не мог не выколоть.
Это хороший вопрос, потому что совершенно очевидно, что тогда, когда знание перед Эдипом уже открылось, никаким выкалыванием глаз от него не отделаться. Перед нами факт. Эдип убил отца и спит с матерью. Что он хотел с собой сделать? Являлся ли этот жест неким смягченным вариантом кастрации, как многие здесь предполагают? Я думаю, что дело обстояло не так, ибо кастрация имеет смысл тогда, когда перед тобой искушение. Если, скажем, искушает тебя правый глаз, вырви его. Здесь уже все налицо, все случилось, и поэтому жест Эдипа на самом деле радикально непонятен.
Вот там связанность, всего... связанность клятвой, по-моему. Не было.
Есть разные версии мифа, но тем не менее совершенно очевидно, что дело поправить нельзя. И вот это самое выкалывание глаз ничему хорошему не приводит. И момент этот, конечно же, следует скорее толковать, как толкует его Лакан. Перед нами отношение к знанию. То есть Эдип не желает не греха, как здесь принято считать, перед нами не христианская версия. Эдип не вырывает себе глаз, чтобы тот больше его не искушал, чтобы, скажем, больше к Акасте не прикоснуться, соблазнившись ее прелестями. Эдип не хочет того, что сам Лакан называет знанием, давая ему свое обозначение. Оно у него выглядит как S2. Это тоже имеет значение, мы этим будем, возможно, заниматься. Так вот, Эдип этого самого S2 не хочет. Но именно потому, что Эдип этого знания не хочет, именно потому, что он не в состоянии его выяснить и показывает это выкалыванием, вот именно поэтому нам этим знанием надлежит заниматься. Но чем для Лакана является S2? И это очень важно. Для Лакана S2 является само знание об Эдипе и Эдиповом комплексом. Знание, которым пользуются аналитики, пытаясь некоторые вещи объяснить. Вот именно это заступает у Лакана на место S2. Никто уже больше не знает, что он спит с матерью и убил отца, но есть психоаналитики, которые знают, что кто-то может так предположить. И именно поэтому с этим знанием пытаются как-то обращаться. У них это, конечно, говорит Лакан, не получается. Психоаналитики мифом Эдипа не пользуются, да и как можно было бы им на сеансах руководствоваться. И тем не менее, Эдип, говорит Лакан, это единственное знание, которое у аналитика есть. И говоря так, он, конечно же, имеет в виду всю ту историю, которую я попытался вам поведать. Это знание учит бдеть и не поддаваться разного рода легким сведениям и инициативам. Скажем, оно позволяет нам не поддаться искушению поставить на место человеческих отношений тотальную любовь, чем, скажем, грешат многие психотерапии. Вот именно потому, что есть Эдип, пусть сколь угодно лживый, непонятный, нетеоретичный, но именно он не позволяет так поступить. Именно Эдип заставляет совершать дальнейшие теоретические различия, показывая, что легкие решения нам недоступны. Кстати, это и есть то знание, о котором мы знать не хотим. Мы, конечно же, с удобством утверждаем, что и вправду существует некая любовь, с которой мы друг к другу бы относились, да вот только капиталистические отношения мешают, как нас сегодня учат, во что, скажем, Лакан решительно не верит. То есть очевидно, что не капитал здесь препона, что препона лежит на гораздо более глубинном уровне. И вот вера в то, во что бы мы хотели верить, то знание, которое мы хотели бы иметь и ему доверять, опять же, знание о том, что существует гармония в отношениях твоих, или о том, что счастье возможно, вот это самое знание теснится другим знанием. Это знание о том, что есть Эдип и есть его проблема. И мы видим, что Эдип ни в коей мере эти мифы опровергнуть не может, но именно потому, что Эдип есть, мы с этими мифами можем более-менее успешно, не с помощью Эдипа, разделываться.